Кристина ждала его в 10 утра у кинотеатра «Россия» с билетами на новый отечественный фильм. Матвей опоздал, и народу у кинотеатра уже почти не было. У афиши веселилась стайка девушек. Какая-то пожилая пара терпеливо ждала неизвестно чего. Два парня беседовали с милиционерами, да какой-то старик брел по мосту, служащему входом в кинотеатр. «Извини», — выдохнул Матвей, возникнув внезапно за спиной девушки, так что она вздрогнула и ойкнула. «Дела задержали». «А я билеты в кино достала, думала, сходим». Сказка с участием Янковского и Абдулова. «В другой раз. Сейчас мы поедем завтракать, и я тебе кое-что расскажу. А билеты? Жалко, пропадут. По-моему, те двое ждут лишних билетиков». «Эй, шеф!» – окликнул Матвей, один из парней, беседовавших с милиционером, и подошел с сигаретой в зубах. На нем была зеленая футболка и сиреневые штаны. «Билеты, что ли, продаешь?» «Да вроде того. Давай возьму». «Почем?» Кристина протянула билеты. «Я брала по 2000». Парень забрал билеты, хмыкнул и отошел. Кристина и Матвей переглянулись. «А деньги?» – окликнул парня Матвей. «Какие деньги?» – оглянулся парень. «Слышь, начальник, он что-то о деньгах говорит. Может, спекулянт?» Матвей сказал Кристине. «Подожди, я сейчас». Подошел к троице. «Сержант, этот юноша на ваших глазах взял наши билеты, а деньги не отдал. Нехорошо как-то, а?» Милиционер лениво глянул на парня. «Паш, ты что, билеты взял?» «Какие билеты? В глаза не видел». Парень затянулся и выдохнул дым Матвею в лицо. «Да он, кажись, нетрезвый. Чуешь, попахивает. Может, отведем в отделение?» Матвей понял, что нарвался на элементарный наглый гоп-стоп. В другое время он просто повернулся бы и ушел, но, во-первых, он был с Кристиной, во-вторых, плохо спал ночью после разговора с Диким, а, в-третьих, не терпел хамов ни в каком обличии. «Иди, иди», — миролюбиво процедил милиционер, оглядывая Матвея. «Баба ждет». Матвей придвинулся к троице вплотную, неуловимым движением выхватил у гоп-стопника сигарету и всунул ее горящим концом ему в рот. Перехватил руку сержанта так, что локоть уперся тому в горло, не давая двинуться, а коленом ткнул третьего собеседника в солнечное сплетение. Сказал, улыбаясь, «Я вас сейчас по асфальту размажу, гаденыши. Билеты, быстро». Парень, вскрикнув от боли, выплюнул сигарету, замахнулся был и осел, позеленев. Удара не заметил ни он, ни товарищи. Сержант тоже попытался дернуться, но чуть не заорал от боли в горле. Матвей вытащил у него пистолет из кобуры, вынул обойму, опустил в карман. Проверил ствол и вернул пистолет. Затем нашарил билеты в кармане у парня, помахал ими всем троим. «Чао, подонки! Не советую возникать. Не то небо с овчинку покажется». Матвей подошел к мужчине и женщине, стоявшему у входа в кинотеатр. Спросил, «Вам билеты случайно не нужны?» «Нужны два», — обрадовалась женщина. «Берите». Матвей отдал билеты. «Приятных минут». «Подождите, возьмите деньги». «Не надо. Мы из общества по охране кинозрителей». Кристина, которая слышала разговор, рассмеялась и чмокнула Матвея в щеку. «Ты великолепен», — оглянулась на троицу, еще не совсем оклемавшуюся. «А что ты с ними сделал?» «Ничего», — мельком глянул на парней Соболев. «Вежливо попросил устроиться на другую работу. Не знаю, что на меня накатило. Обычно я с дураками не связываюсь». «Правильно делаешь. Помнишь у Азимова? Против глупости сами боги бороться бессильны». «Автор этой пословицы не Азимов», — Матвей повел Кристину к машине. «Будущий филолог о классике не знаешь. Зато я знаю, что природа не допускает ошибок. Ни один дурак не родился против ее воли». «А это сказал англичанин». «Кто именно?» «Генри Шоу». Кристина остановилась и прямо на глазах у прохожих еще раз поцеловала Матвея. Они позавтракали в кафе «Грёзы» на Тверской, и Матвей повел девушку к себе домой. Там он приготовил кофе, усадил ее в фирменное кресло и подал блюдо с орехами. «Празднуем мой переезд. Сегодня я переселяюсь на другую квартиру, более спокойную». «А разве здесь тебе плохо?» «Нет, но слишком много любопытных интересуется, кто тут живет. Кстати, Жорж больше не обижает?» Кристина внимательно поглядела на Матвея. «Не обижает. За 3 километра обходит». «Соболев, где ты работаешь? Только не говори, что учительствуешь. Учителя не ведут себя так». «Нагло?» «Уверенно. Я же вижу, даже милиция тебя боится». «Я, конечно, догадываюсь», — у Матвея ёкнуло сердце. «Неужели?» «В милиции служишь? Какой-нибудь тайный ОМОНовец? Или еще выше, в контрразведке?» Матвей засмеялся. «Тайный ОМОНовец, это звучит гордо. А что, не угадала?» Матвей погасил улыбку, подсел к девушке. «Крис, ты только не обижайся, ладно? Ты никому не давала номер моего телефона?» «Разумеется, нет, ты же предупреждал». «А может, случайно? Но нет так нет. Молодец. Давай договоримся, что...» Матвей заторопился, видя, что Кристина закусила губу и готова обидеться. «Я о другом. Во-первых, филолог я только по образованию и никогда не работал по специальности. Во-вторых, я только что вышел из мест заключения, по причинам, которые тебе знать не обязательно, поняла? Если вдруг кто-нибудь спросит, я поняла. Глаза Кристины потемнели. Выходит, я не так уж и далека от истины. И переезжаешь ты потому, что тебе грозит опасность, да? Матвей внимательно посмотрел на девушку. Ты прямо как экстрасенс, даже страшно. Кристина поставила чашку с кофе, молча привлекла Матвея к себе. Знаешь, самой не верится. Я думала о тебе даже во время экзаменов. Кстати, я все сдала и могу ехать домой хоть завтра. Ну так езжай. А ты? Может, вместе поедем? Поживешь у нас, потом отправимся к тетке на юг, она живет в Коктебеле. А как ты представишь меня родителям? Мужем, конечно. А говорила, не собираешься замуж. Так я и не собираюсь. Это для родителей, чтобы не волновались. Они у меня хорошие. Матвей мягко высвободился из объятий Кристины. Отнес посуду на кухню, крикнул. Ты же хотел участвовать в конкурсе красоты и заниматься шейпингом. Кристина подошла к дверям кухни, приняла позу манекенщицы. Под натянувшейся блузкой рельефно проступила грудь. «Я и так хороша, сеньор-секретный агент. Ну, что скажете?» Слова сеньора-будущая филоложка. «Стоит мало». Матвей подхватил ее на руки. «Но я все же замечу, с твоими данными можно сделать карьеру в спорте. В художественной гимнастике, например, в волейболе». Он опустил ее на пол только в спальне. Существует интересная статистика. В спорте побеждают не только самые сильные, быстрые и ловкие, но и самые красивые. «Льстец», – прошептала Кристина горячими пунцовыми губами. «Я не эталон красоты, у меня много недостатков». «Нет недостатков, нет и достоинств». «Афоризм твой?» «Линкольна». Матвей наклонился к девушке, поцеловал ее в шею и в этот миг почувствовал укол тревоги, такой острый, что ощущался он не только на чувственном уровне, но и на физиологическом. Казалось, будто с грозовой тучи сорвалась молния, вонзилась в голову, и вся нервная система мгновенно вспыхнула, окуталась шубой невидимого свечения, озарила все вокруг. Матвей вдруг увидел окружавшие его предметы как бы изнутри и снаружи, со всеми подробностями во взаимодействии. Он не все понял, не привык воспринимать пересечение событий и предметов во времени и пространстве, но главное ухватил. Замер, отстранив Кристину. «Ты что?» Его тревога передалась ей, но на лице не отразилось удивление. Матвей вскользь подумал, как повезло ему с этой девочкой, жестом показал ей на стул у кровати, а сам бесшумно скрылся за дверью кабинета с компьютерным комплексом. Он успел спрятать пистолет и документы в тайник, секцию батареи. Стер программу выхода в компьютерные сети спецслужб, уничтожил все дискеты с информацией и кодами, когда в дверь позвонили. «Надо было сделать это раньше», — мелькнула трезвая мысль. Дикой предупреждал не зря. А теперь выпутаться с минимальными потерями и уберечь Кристину от последствий. Надо было отвезти ее домой, кретину. Он привел девушку в кабинет, усадил слева от окна за гординой, так, чтобы ее не было видно из двери. Посоветовал сидеть тихо и не реагировать, что бы ни происходило в соседней комнате. «Сегодня же уезжай домой, поняла? Я тебя найду, и ничего не бойся». Кристина молча поцеловала Матвея, сомнение в ее глазах не исчезло, но касалось оно ситуации, а не самого Матвея. Она полностью ему доверяла и потому не стала спрашивать, законна ли его деятельность, работает он на мафию или на иностранную разведку. «Господи, убереги ее от злого взгляда», — подумал Матвей, открывая входную дверь. В квартиру ворвались молодцы в пятнистых комбинезонах, бронежилетах и крапчатых беретах. ОМОН Министерства внутренних дел. Шестеро с автоматами бросились по комнатам, трое навели оружие на Соболева, еще один быстро обыскал его, отступил в сторону. Остальные, примерно половина отделения, расположились на лестничной площадке, во дворе дома и под окнами квартиры. Дело свое ОМОН знал туго. И все-таки Матвей мог бы отбиться и уйти, несмотря на численный перевес противника и его вооружения. Но тогда пришлось бы работать на поражение, то есть выводить противника из строя наверняка беспощадно, а этого Матвей как раз и не хотел, ведь ребята ни в чем не виноваты. Его поставили к стене, заставили сцепить руки на затылке и повернули лицом к двери. Раздвинув подчиненных, в гостиную вошел командир подразделения с тремя звездочками старшего лейтенанта на рукавах и на берете, среднего роста, подтянутый и энергичный, с гладким загорелым лицом, на котором выделялся крупный нос. На эту деталь природа не поскупилась. «Проходите, будьте как дома», — радушно махнул рукой Матвей, наблюдая за реакцией ОМОНовцев. Но они не обратили на его жест никакого внимания, уверены в своем превосходстве. «Что ж, это хорошо. Только бы не нашли вход в кабинет и не вздумала бы помогать Кристина. Старший лейтенант улыбнулся, привычным движением потрогал нос. «Соболев Матвей Фомич, вы обвиняетесь в нарушении закона о поселении и прописке в этой квартире и незаконном владении оружием. Вот постановление на ваш арест, подписанное прокурором Шеховым. Ознакомьтесь». Матвей прочел постановление, пожал плечами. «Тут какое-то недоразумение. Это квартира моего друга, отбывающего сейчас наказание в колонии. Он дал мне ключи. А оружие я сроду не носил. Боюсь, оно ведь стреляет. Разберемся. Обыщите здесь все, орлы. Идемте, Соболев. Если разрешите, после обыска. Очень, знаете ли, не хочется отвечать перед другом за пропажу вещей». «Вот козел», — яростно сверкнул глазами один из ОМОНовцев. «Серж, дай я ему двину по морде». «Скажем, сопротивлялся». «Блатняк, только что вышел, а строит интеллигента». «Ты чего же оскорбляешь ребят?» — нахмурился командир. «Мы при исполнении». «Так ведь не первый раз замужем», — хмыкнул Матвей. «Не люблю оставаться в долгу не по своей вине». «Вот козел», — снова взорвался ОМОНовец. «Ты что, специально нарываешься?» — удивился Старлей. «Нам ведь приказано доставить, а ты в самом деле сопротивляешься. Я правильно изъясняюсь?» «Только не делай умное лицо», — простодушно сказал Матвей, краешком глаза наблюдая за орлами, обратившими внимание на книжный шкаф. «Ты же офицер». Старший лейтенант дураком не был и отреагировал как надо. Его удар, локоть вверх с разворотом корпуса, классический хиромеки, что в переводе означает «искра-вспышка», едва не застал Матвея врасплох. Но он вовремя отскочил назад, словно отброшенный ударом, и грохнулся головой в шкаф. Посыпались стекла, и это отвлекло тех, кто разглядывал книжные полки, маскирующие вход в кабинет. «Я предупреждал», — равнодушно глянул на лежащего Матвея командир отделения. «Не провоцируй. Берите его, орлы, и пошли. Что-нибудь нашли?» «Ничего», — последовал ответ. «Оружия тоже нет». «Значит, успел перепрятать. У него тут прямо рай, надо же». Пока выводили Матвея во двор, он напряженно прислушивался. Если бы ОМОНовцы нашли кабинет, поднялся бы шум, но все было тихо. И когда вниз спустились последние бойцы отряда, Матвей начал схватку, отлично понимая, что в СИЗО у него вряд ли появится шанс выйти на свободу и доделать начатое. ОМОН прикатил на двух машинах, 20-местном микроавтобусе «Тойота» и в джипе «Чероки». Считая операцию законченной, бойцы стягивались к микроавтобусу, похожему на зализанный УАЗик. А двое беретов подтолкнули Соболева к джипу, где в кабине умещалось 5 человек. В нем ехал командир подразделения. Освободился Матвей от захвата легко. Никто не ожидал сопротивления в столь безнадежной ситуации. Да и приему Сиханага, который с самого начала применил Матвей, невозможно было противостоять. Пока ОМОНовцы, оторопев, летели в разные стороны, Матвей достал шедшего впереди бойца левым йокогири и прыгнул к джипу. Старший лейтенант не зря носил командирские знаки отличия. Он явно имел навыки русбоя, но ему не хватало скорости и опыта Матвея. Он уложил командира ОМОНовцев, ударом который в компо назывался «Хиути», а в русбое «Колун снизу». Старший лейтенант перекатился через капот джипа и очнулся лишь через 2 минуты. «Что? Куда? Где он?» «Ушел». «Выбросил водителя и ушел», — ответил старшина, поддерживая командира под голову. «Ребята догонят, не волнуйся». «Вряд ли». Морщась от боли, старший лейтенант потрогал распухшую челюсть. «Это профессионал, Саша, я таких еще не встречал. Он же нас сделал, как пацанов. Рацию по команде. Вызови полковника, пусть объявит розыск. А сам-то что ж? Челюсть болит, говорить не могу. Этот сукин сын бьет, как кувалдой». Поддерживая друг друга, они пошли со двора, не зная, что из окна, сквозь щель в занавеске, на них смотрит пораженная случившимся Кристина.